друзья. Сегодняшняя программа посвящена вашим письмам и заявкам, но вначале хочу вам одну историю рассказать. Как-то на днях, в канун Дня авиации, позвонили нам с английского телевидения за советом. У нас в кадре, говорят, русские самолеты. Какую бы нам музыку вы посоветовали бы за кадром? Лучше всего, говорю, подойдет авиамарш «Все выше и выше», тем более, что это официальный марш военно-воздушных сил СССР. Меня по телефону спрашивают: могли бы вы напеть несколько тактов? Ну, я им пою. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. А там припев. Все выше и выше и выше. Стремим мы полет наших птиц. Ну и так далее. На том конце провода наступило молчание, а потом говорят: вы извините, но то, что вы нам напели, это нацистская песня. Марш коричневорубашечников Третьего Рейха. Да что вы, я вам отвечаю. Это авиамарш композитора Юлия Хайта, который газета «Правда» в свое время называла в ряду лучших произведений советского джаза. Нет, нет, отвечает по телефону, спасибо за совет, но мы не можем показывать в кадре советские самолеты и сопровождать это нацистской музыкой. Вы понимаете, что из этого может получиться? Ну, думаю, дела. Отправился в библиотеку грампластинок BBC и стал им петь этот злополучный авиамарш. Пожимают плечами. Вы сходите, говорят, в немецкую службу, может, там вам помогут. Иду к немцам. И что ж думаете, первый же человек, девушка, которой я все выше и выше напел, тут же отвечает: «Я-я, das ist Horst Wessellied». Да-да, это песня Хорста Весселя. «Die Fahne hocht die Millionen marschieren». Знамена ввысь, маршем идут миллионы. Снова идем в библиотеку, и в архивном каталоге под именем фашистского композитора Хорста Весселя находим пластинку «Песни и марши нацистской Германии». И на этой пластинке знакомая мне с детства мелодия. Слова, правда, другие. Вот приблизительный перевод. Знамена ввысь, бойцы ряды сомкнули, идут СА, коричневые львы, бойцы, погибшие от красной пули, незримой силою вливаются в ряды. А впереди вместо «все выше и выше» там поется «наш фюрер, наш фюрер», и даже кричат в одном месте «Хайль Гитлер». Впрочем, слушайте сами. Такой, товарищи, обыкновенный фашизм случился со мною в канун Дня Воздушного Флота. А теперь очередной выпуск «Рок-хроники». Что-то со памятью моей стало то, что было не со мной. 22 августа. В 1979 году в этот день выходит последний альбом группы Led Zeppelin «In Through the Outdoor», «Вход через выход». Последний, потому что год спустя, в 80-м году, после смерти барабанщика Джона Бонома, группа Led Zeppelin распалась. 23 августа. В этот день, в 1975 году, гитарист Пол Косов, известный по группе Free, был доставлен в больницу с обширным инфарктом. По прибытии в приемный покой наступила клиническая смерть. Но через 35 минут врачам-волшебникам удалось его оживить. Впоследствии Косов поправился. Однако очередной инфаркт 19 марта 1976 года ему уже пережить не удалось. 23 августа 1962 года Джон Леннон женился на студентке художественного училища Синтии Пауэлл. Регистрация брака состоялась в Ливерпульском ЗАГСе. Пол Маккартни был свидетелем жениха. В этот же день, в 1966 году, состоялась американская премьера кинофильма «Beatles Help! Помогите!». В этот день, в 1974 году, Джон Леннон заявил о том, что с крыши своего дома в Нью-Йорке в 9 часов вечера он видел неопознанный летающий объект, летающую тарелку. 23 августа 1943 года, день рождения в Лондоне Кита Муна, барабанщика группы The Who, погибшего в сентябре 1978 года от большой дозы наркотиков. 25 августа. 25 августа 1949 года, день рождения в Хайфе, в Израиле, Джина Симмонса, басиста группы Kiss, известного своим пожиранием огня на сцене. 26 августа. В этот день, в 70-м году, Джимми Хендрикс открыл в Нью-Йорке собственную студию звукозаписи Electric Ladyland, одну из первых студий с 36-ю дорожечной записью. Многие ведущие рок-группы, включая Led Zeppelin и Rolling Stones, записывались в этой студии. В 67-м году, в этот день, Битлз, Мик Джаггер и его тогдашняя подруга Мэриан Фейтфул отправились на встречу с Махариши Махеш Йоги, духовным наставником. В 70-м году, в этот день, состоялось последнее публичное выступление Джимми Хендрикса на рок-фестивале на острове Уайт. 27 августа. В 1967 году в этот день менеджер Битлз Брайан Эпштейн был найден дома мертвым. Причина смерти – большая доза снотворного карбитола. Участники группы тотчас прервали свою встречу с Махариши Махеш Йоги и отправились в Лондон на похороны. 28 августа. В 1969 году в этот день у Пола и Линды Маккартни в городе Лондоне родилась дочка Мэри. На этом мы выпуск «Рок-хроники» заканчиваем. Переходим к вашим письмам и заявкам.
I'll send them.
Message in the bottle, послание в бутылке, группа полис, заявка Жени из города Буденновска, Ставропольского края. Женя пишет. Привет, Всеволод, пишу тебе письмо. Передачи твои мне нравятся, но ты зачем-то подмешиваешь изрядную дозу антисоветской пропаганды. Этой ложью ты превращаешь развлекательную программу чуть ли не в политзанятие. Дорогой Женя, есть тут у нас такая поговорка. BBC иногда ошибается, но никогда не врет. Я могу, конечно, порой допускать неточности, но заведомой неправды не говорю никогда. Правду ложью, сколько ни называй, она от этого ложью не станет. Точно так же, как ложь, сколько ни называй, правда. Правдой от этого она не станет никогда. А взаимосвязь между ложью и политзанятиями ты подметил, пожалуй, неплохо. Ну вот письмо от человека, который хорошо знает, что такое политзанятие. Зовут его Андрей, живет он в Воскресенске, Московской области. Андрей пишет. Много раз писал тебе, большинство писем, естественно, не доходило. Но перед службой в армии ты несколько раз передавал мои заявки. С тех пор утекло много воды. Службу в армии я кончил и опять стал слушать тебя. Тем более, что в армии не удалось послушать ни одной твоей передачи. Хорошо, что знакомые ребята записывали кое-какие программы на пленку. Так что кое-что я ухватил. Критиковать тебя я не собираюсь, хотя есть за что, просто времени нет. Да и вообще тебя критиковать разве что в музыкальном отношении. А насчет идеологии, так это что в лоб, что по лбу. Такова твоя работа. Вообще-то я считаю, что тут больше иронии проскальзывает, чем серьезных слов. Без толку кого-либо пропагандировать, если у человека твердые взгляды на жизнь и ее окружение. А уж если «головка мягкая», в кавычках, тут уж, конечно, всего опасаться можно. Сева, давай, пропагандируй, подначивай, иронизируй, зарабатывай свой трудовой пенс. А то выкинут на улицу, и кусать. Сядешь на аглицкое пособие, и если за душой не гроша, плохо будет. Ведь Сэма-то Джонса пнули под зад или просто попросили? Для тех, друзья, кто не знает, о ком идет речь, Сэм Джонс был ведущим нашей поп-программы до 77-го года. В то лето 77-го Джонса вдруг потянуло на волю в пампасы. Тем более, что в Калифорнии объявился у него дядя, агент по продаже недвижимости. Дядя предложил войти в дело. Короче, подал Сэм Джонс в дело. Условием контракта BBC после подачи заявления надо отработать 6 месяцев. Специальность у нас резкая. Но Сэм заявил, что так долго ждать он не собирается. По случаю отъезда собрал он у себя дома вечеринку, на которую пригласил друзей и все начальство. И появился перед гостями в специально заказанной футболке, на груди которой шла крупная надпись. «I am in a breach of contract». «Я нарушитель контракта». Через несколько дней его уже и след простыл. Появился он на нашем горизонте года через полтора, разочарованный в Америке вообще и продаже недвижимости в частности. Попросился назад. И что думаете? Взяли нарушителя конвенции. Недавно вот женился. Большую квартиру купил в доме американского, понимаете, проекта. Встречая его на днях, портя, говорю, в письме одном спрашивают. Может, зайдешь в студию на запись рок-программы сказать пару слов? Не, говорит, не могу. Я в это время бюллетень новостей переводить буду. Ну, вернемся к письму Андрея. Он пишет заключение. Теперь несколько вопросов. Я битломан. У них есть песня «Норвежский лес», но там поет почему-то не Олеги, а парни. Хотят вроде бы переспать. Да ничего у них не получается. Причем тут лет? Второе. Что делать? Если у него новые записи, неплохо бы послушать. До скорых встреч в эфире, Андрей. Во-первых, его скоро выйдет, и как только она выйдет, я ее немедленно вам проиграю. Что касается вопроса о песне «Norwegian Wood», «Норвежский лес», то речь здесь идет о лесе в смысле строительного материала. То есть о первом. Нет. Дело в том, что все его мировоззрение, мировоззрение стало достоянием более широких кругов. Модной стала привольная, удобная, разноцветная одежда, натуральные продукты питания, лечение травами, курение конопли индийской, а в домашнем быту на смену разным пластикам пришла сосновая мебель и керамика. К этому же периоду относится и так называемая сексуальная революция. Отношения между юношами и девушками стали более свободными. Но без подлостей. Героиня песни «Битлз» как раз такая раскрепощенная женщина, которая твердо стоит на ногах, Квартира ее отделана по моде норвежской сосною. «Пора спать», — говорит она со смехом героя песни. «Мне завтра утром вставать на работу». Такой деловой герой песни не устраивает. «А мне утром вставать не надо», — отвечает он. И идет спать в ванную. Быть может, некоторым из вас это... Но Джон Леннон прекрасно понимал, что в нашей жизни всегда есть место отдыху. Новый день молодой, норвежский лес, заявка Андрея из города Воскресенска, Московской области. Проигрывая эту песню, мы тоже имели в виду жителя города. Когда они донесли проиграть песню Битлз, для него попросил его друга. Энергичное письмо прислал москвич Павел. Он пишет нам. Hello, Сева. Искренний и горячий московский привет от любителя и поклонника рока, постоянного слушателя твоей передачи с марта. Меня заинтересовала твоя передача. Особенно доволен хронологией. Но особенной симпатии и любви я раньше к твоей передаче не питал. Переворот произошел, когда услышал программу о группе «Трубный зов». О существовании этой группы я знал раньше и подозревал, что перед ними станет вопрос «to be or not to be», «быть или не быть». Ведь, как говорилось на пленуме ЦК КПСС, нужно создавать обстановку нетерпимости к подобным выпадам. Да, мне нравится «Трубный зов». Хотя это вовсе не означает, что я религиозный фанатик или хотя бы верю в Бога. Для меня «Трубный зов» — это новое открытие в области советского рока. А парни из группы — это люди с твердыми убеждениями, устоявшимися взглядами, обладающие достаточной стойкостью и смелостью. Они открыли религиозный рок в Советском Союзе, что говорит о их передовых взглядах на религию. И я согласен с Клиффом Ричардом, что сначала нужно вслушаться в музыку и песни «Трубного зова», а потом задать вопрос, а может они в чем-то правы? Некоторые слушатели твоей передачи поносят «Трубный зов» и называют себя при этом поклонниками рока. Но какие они поклонники, если они готовы задушить и опоносить все новое и передовое, что появляется в советском роке? Я не хотел опускать свои симпатии в сортир и решил написать парням, помочь им, поддержать, благо ты передавал их адреса. Но приемник вышел из-под контроля, и я принял лишь то, что Тимохин живет на проспекте Энергетиков. Так что, сам понимаешь, попал в затруднительную ситуацию. Но я не унывал. Сочинил два романа «Тебе» и «В паспортный стол района», в котором живет Сергей. Но прошло 2 месяца, ни ответа, ни приветов. Я снова взялся за перо и снова по роману «Тебе и им». Прошел месяц, и вот получаю ответ. Тимохин ни хрена там не проживает. Тогда я разозлился и написал им, что они все там сволочи и чинуши. Ответа на сей раз долго ждать не пришлось. Они мне написали, что я гнида и не ценю их добродетель. Пришлось на них плюнуть. Да, Сева, первая просьба. Скажи на милость, когда у тебя день рождения? Хочу занести в свою картотеку как самого интересного обозревателя рок-н-ролла, у которого язык подвешен не там, где нужно, и при этом неправильная подвеска ему удивительно идет. На каких условиях я могу получить от тебя записи трубного зова? Успеха и процветания вашей радиокорпорации, тебе и твоей семье, слушатель из Москвы, Павел. Спасибо на добром слове, Паша. День рождения у меня 9 июля. Что касается записи трубного зова, то мне в руки попала маленькая кассета. Я переписывал с нее, так что качество не очень хорошее. Лучше всего обратиться к самим ребятам. Во-первых, это Валерий Баринов. Он живет в Ленинграде. Проспект Художников, дом 9, корпус 2, квартира 74. И Сергей Тимохин, Ленинград. Проспект Энтузиастов, а не Энергетиков. Как ты писал в милицию, проспект Энтузиастов. Дом 30, корпус 2, квартира 268. Тему трубного зова, в общем, затрагивает также автор следующего письма Сергей из города Пензы. Трубный зов, на мой взгляд, значительное явление в отечественной рок-музыке, которое отражает все более возрастающую тягу молодежи к духовному самосознанию, не хлебом единым. Как-то ты верно заметил, что Библию в киосках «Союз Печати» не продают. На Пасху наша местная церковь была за 100 метров оцеплена милицией и дружинниками, и молодежь в храм не пускали ни под каким видом. Трубный зов – это мыслящая группа, сознающая ответственность даже за то, чему помешать не всего все мы. Так вот, эту виновность до предела вижу я в песнях трубного зова. Без глубокого осознания этого, на мой взгляд, нет настоящего художника. «Не судьи мы, а мы – вина», – сказал современный поэт. У нас очень много пустых групп, типа «Вересы», «Лейся песня», «Здравствуй песня», «Горизонт» и так далее, число им «Легион». Группы эти почти ежегодно записывают свою музыкальную макулатуру на пластинке. А лучшая группа «Машина времени» не имеет альбома и вряд ли будет иметь. Не могу, однако, не заметить, что и «Машина времени» заметно сдала. Кокетливый декаданс Андрея Макаревича уже не может отобразить реальность. Отображай жизнь, поэт, как тебе вздумается, но не играй с ней в игры. Говори о жизни, но о жизни не с маленькой буквы, а с большой. Помни, что слова поэта уже суть его дела. Есть у нас еще группа «Воскресенье». Вот уж кто никакого выхода не предлагает и предложить не может. Цитирую. «Слышу голоса, что вечно правы, и пугаюсь этой правоты. Для того роса, чтоб лечь на травы, поутру с росой растаешь ты». Как сказал философ, наша надежда только на тех, у кого никакой надежды уже не осталось. Как это здорово, когда художник говорит свое, не пленяясь ни респектабельностью, ни славой, ни модой. Всеволод, ты уже много говорил о трудностях, которые испытывают ребята из трубного зова. Я думаю, что испытания эти помогут не только им, а и всем нам узнать себя до самого конца. Узнать, сможем ли мы сплотиться в единое поколение. Мы такие разные. Подумайте все, про кого писала Зинаида Гиппиус. Мы стали злые и покорные, нам не уйти. Только ли про себя? И еще в заключении тост. Выпьем, друзья, за успех нашего безнадежного дела. Кто придумал этот тост? Герцен, что ли?
Thank you.
In for a penny, группа Slade. Назвался группой «Полезай в кузов». Так приблизительно можно перевести название этой песни. Заявка Сергея из города Пензы.
Итак, друзья, время наше прошло.
Кстати, через новую газету. Напоминаю, что ответ можно прислать в трехдневный срок по адресу Всеволод Новгородцев, пост офис бокс 76, Стрэнд, Лондон. Повторяю, Всеволод Новгородцев, пост офис бокс 76, Стрэнд, Лондон. Наша передача на следующей неделе будет посвящена британскому списку. Оставляю вас с загадочной мелодией и желаю вам всего самого наилучшего. Счастливо вам, ребята.
Сева, Сева, Новгородцев, город Лондон, где ты?